Дорогие наши слушатели, рады представить вашему вниманию новый выпуск программы «Вопросы Веры и Фомы». Его создание стало возможно благодаря вашим пожертвованиям. Спасибо вам!
Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому доктору мы. О тайном, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы спросим опять и опять.
О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно.
И истину вместе искать, и истину вместе искать.
Святитель Тихон Задонский. Друзья мои, здравствуйте! А это вас приветствует мой верный друг Алтай. Меня зовут Михаил Гаврилович. В прошлом детский хирург, сейчас пенсионер. Мы снова ждем в гости соседей Веру и Фому. Замечательные ребята. Любим беседовать с ними обо всем на свете. Алтай помогает нам путешествовать во времени и пространстве. А вот и они.
Добрый день, Михаил Гаврилович. Привет, Алтай.
Алтайка! Дядя Миша, здравствуйте!
Рад вас видеть, ребята! Проходите, чай готов!
А я уже чувствую! Душистый такой! Травяной?
Угадали! Травяной сбор нормализует нервную систему.
Фома, слышишь? Нервную! Может быть, Веронике?
Кстати, да, хорошая идея! Михаил Гаврилович, а у вас этого сбора много? Где его можно купить?
Зачем купить? Я тебе отсыплю.
Спасибо, только не мне, Веронике, моей однокласснице.
У нее депрессия, нервный срыв.
Вера, подожди, точный диагноз еще не поставили.
Так-так, ну-ка поподробнее.
Вероника у нас вообще-то отличница. И всегда такая была активная, всех заводила, все организовывала.
Ходила в разные секции.
На коньках каталась, да. Вообще трудяга такая была.
И вдруг изменилась. Ходит как тень. Сядет в углу, ни с кем не разговаривает.
Настроение постоянно плохое. Домашнюю работу делать перестала. Учителя сначала не могли понять, у нее никогда троек не было. А тут даже двойки пошли.
Фома, ты говорил, Вероника и прогуливать стала.
Ну, не прогуливать, а проспала, плохо себя чувствовала.
Может быть, с дурной компанией связалась?
Да нет, ничего такого. Классная руководительница у нее спрашивает: что с тобой? А она: у меня нет сил, я не могу, не хочу ничего, только спать.
Да. Вообще-то для подростков это явление нередкое. Нечто подобное бывает от переутомления.
Это правда. Она очень уставала от...
от общественных нагрузок. И от учебы тоже. Ночами над учебниками сидела. Ей же только пятерки были нужны.
Но могут быть и чисто физиологические причины такого состояния. Гормональные, например.
Какие?
Верочка, человек взрослеет. Его организм меняется, растет. Нужно пройти обследование.
Она как раз его сейчас в больнице проходит. Так помочь хочется. А чем, не могу придумать. Вот, может быть, ваши травки помогут.
Травки – дело хорошее. Но лекарственные сборы тоже должен назначать врач, исходя из диагноза. И при депрессии травами, боюсь, не обойтись. А пока диагноз не поставлен, помочь можно другим способом.
Каким?
Помолиться о Веронике.
А, знаю. А те, кто болеет, надо молиться Богородице и целителю Пантелеймону.
Еще святителю Луке Крымскому можно и другим святым докторам.
Можно, да. Хорошо, что вы вспомнили об этих святых. К ним действительно часто обращаются с молитвами и пациенты, и их близкие, и сами врачи. Но в вашем случае я имел в виду другого человека.
Как вы там говорили, доктор? Так-так, ну-ка поподробнее.
А я с удовольствием. И Алтай тоже с удовольствием.
Ну, раз Алтай, то это значит,
что мы начинаем рассказ о святом с путешествия. Иди сюда, Алтайщи. Беремся за поводок, закрываем глаза.
деревенская изба. Какая бедная, темное все. Где мы, дядя Миша?
Новгородская губерния, село Коротко. Мы в доме псаломщика Савелия Кириллова.
А в какое время перенеслись?
В 30-е годы 18 века.
Женщина вошла, и мальчик за ней лет 7. Какие худые оба.
И одежонка совсем ветхая.
Умаялся Тимоша.
Устал, мама. Еще затемно, как встал на пашню за борону, так до заката спины не разогнул.
Ох ты, бедолага. Ну, хоть покормил тебя хозяин. Он ведь обещался. А то дома-то у нас не осталось ничего. Пустые щи братья и сестры твои вчера еще дохлебали.
Дал хлеба краюху.
Слава Богу.
Мама, а ты сама-то ела?
Да я что? Я ничего, обойдусь. Это кто к нам?
Здорово, соседка.
Здорово твоими молитвами. Что за радость к нам, Агафон Егорыч? Проходи к столу. Только угощать, прости, нечем.
Да я не за угощением. Я по делу к тебе, Домника. Вижу, как надрываешься, как ребяток своих одна подымаешь. Тяжело одной-то?
Уж как тяжело. Сам посуди. 4 сына да 2 дочки. Как жив был мой Савушка, так еще бы ничего. А помер — совсем беда.
Да, добрый человек был Савелий. Царствие небесное. И причетник хороший.
Старший-то мой, Ефимий, на место отца встал, служит дьячком. Так у него своя семья, а жалование маленькое. Куда ему еще нас кормить? Среднего на военную службу взяли, тоже не помощник. А мне с малышами куда?
Вижу, с хлеба на воду перебиваетесь.
Хорошо бы, если бы с хлеба. А то одну водицу пьем да молимся.
Так я о чем, соседка? Говорил уж, еще раз спрошу. Отдай мне Тиму своего, младшего. Он, смотри, смышленый какой у тебя, шустрый.
Что ты, Агафон, как же я родное дитя вот так отдам?
Тебе самой будет легче, и ему тоже. Я Тимку своему ямскому делу обучу. Ямщик – занятие достойное. У меня своих-то детей нет. Так он мне станет за место сына. Все имущество свое ему оставлю. В обиду не дам.
Тимоша, пойди-ка сюда. Вот дядя Агафон тебя к себе хочет взять. Будешь у него хоть сытым. Научит тебя, станешь тройкой управлять, людей возить. Как, пойдешь?
Маменька, как вы скажете, так и сделаю.
Ну, что же, а может и правда так оно лучше. Что дитю с голоду пухнуть? Пойдем-ка, сынок, за дядей Агафоном.
Мама! Мам!
Ефим? Здравствуй, братик.
Здорово, Маша. А мать где?
А ты ее не встретил? Только ушла, Тимку повела.
Куда?
К соседу нашему, Агафону Егорычу, ямщику.
Зачем?
Так отдает она Тимофея в обучение. Сказал, вместо сына ему Тимоня наш станет.
Ух ты, сестрица, дверь за мной притвори.
Матушка! Матушка!
Фима, что ты, родной? Ох, зачем? На колени в самую пыль дорожную.
Матушка, куда вы ведете брата?
Ну так что, к ямщику. Хоть на кусок хлеба себе заработает.
Я лучше с умой по миру пойду, а брата не отдам. Постараемся обучить его грамоте. Тогда он может к какой церкви, в дички или пономари определиться.
Вот это да! И что, не отдала мама Тимофея этому соседу?
Не отдала, домой вернула. Но когда мальчику было 11 лет, сама его мама скончалась.
Ох, и он, получается, остался сиротой? Отец умер, мама тоже.
Да, опять были невзгоды и непосильный труд за кусок хлеба. Но через некоторое время у братьев и сестер Тимофея появилась, наконец, возможность отправить младшего в учение.
В школу?
В новгородскую духовную школу. Потом его оттуда чуть не отчислили. Нечем было платить за обучение. Тимофей уже думал, что судьба ему идти на военную службу. А это в то время было, считай, на всю жизнь.
Но не пошел?
Нет. Другой его брат Петр взял на себя оплату учебы. И был Тимофей таким старательным, прилежным и способным, что его в конце концов направили в открывшуюся в Новгороде духовную семинарию.
А там тоже надо было за учебу деньги платить?
Да, и снова Тимофею было нечем. И снова грозило отчисление. Но на счастье мальчика взяли на казенное содержание.
Это что значит?
Это значит, что на такого ученика государство выделяло небольшие средства. В семинарии ему раз в день выдавали кусок хлеба и кипяток.
Да, не густо. Опять впроголодь жить пришлось.
Но даже из этого куска Тимофей порой отделял половину и продавал.
Зачем? Чтобы другой еды купить?
Чтобы купить свечу.
А, в церкви поставить, помолиться?
Ну, молился он и так постоянно. А свеча нужна была для того, чтобы читать, читать книги.
Вот это я понимаю. В еде себе отказывал только чтобы учиться. На Ломоносова похож. Он ведь тоже был из небогатой семьи и тоже старался учиться изо всех сил.
А как Тимофея в семинарии приняли? Он с мальчиками дружил?
Как тебе сказать? Вообще-то над нищим сиротой однокашники посмеивались. Бывало, даже дразнили.
Эх, хороша погодка! Морозец-то какой, а, братцы?
Да, снежки наигрались. Как я тебе в нос залепил, а?
Да уж, метко. И калачи в лавке накупили. Маковых. Сейчас поедим. А где Тимофей наш? Зубрилка, он же с тобой в комнате.
Вот он из комнаты и не выходит. Опять над книжкой до ночи просидит.
Даже в лавку с нами не пошел.
Так ему калач-то купить не на что. Потому и за книжкой сидит. Небось, в епископа метит.
Вот что, а мы сейчас ему епископа-то покажем. А ну ты, неси оттопок старый. Ну что стоишь, лапоть стоптанный тащи. А ты угли из печки. Шутку ему устроим. Ха!
Ребята, вы что? Откуда дым-то? Горим, что ли?
Величаем тебя, владыка!
Они в этом лапте угли разожгли.
И Тимофея как будто кадилом окуривали. Обидно, конечно.
Но он ведь все равно продолжал учиться.
Да, старательно и усердно. И такое усердие давало результаты. Тимофей скоро стал уже не только учеником богословского класса, но и преподавателем греческого языка. А потом стал преподавать и риторику.
Риторика – это искусство речи, ораторское искусство.
А я думала, что в семинарии учатся на священников. А он, значит, учителем стал?
Терпение, Верочка, терпение. Стал преподавателем, но затем принял постриг с именем Тихон. А чуть позже его рукоположили, и он стал иеродьяконом. А потом иеромонахом.
Монахом-священником.
Да, при этом Тихон продолжал свою карьеру преподавателя. Учил студентов семинарии философии, потом стал инспектором.
Инспектор, это кто?
Он следит, чтобы ученики дисциплину соблюдали и порядок.
Доктор, но такая вот карьера, я так понимаю, была уже под старость?
А вот и нет. Тихону тогда исполнилось всего 35 лет.
Даже младше нашего папы.
Слава о талантливом иеромонахе распространилась далеко за пределы Новгорода. Через некоторое время Тихона направили в Тверь, и он сделался там ректором Тверской семинарии. Был удостоен сана архимандрита.
Ого! А это высокий сан?
Да, но есть и выше. Сан епископа, например.
А Тихон епископом не стал?
О, это любопытная история. Алтай.
Ваше Высокопреосвященство, мы собрались, чтобы выбрать епископа в Новгород. викария, помощника новгородского владыки.
У нас 7 претендентов. Все они опытные, заслуженные священнослужители. Каждый достоин стать викарием. Имя каждого из 7 мы написали на листках. Будем тянуть жребий.
Постойте, я предлагаю добавить для жребия 8-го претендента, архимандрита Тихона, ректора Тверской семинарии.
Тихона? Так он еще молод. К тому же есть у меня задумка в будущем сделать отца Тихона наместником Троицы Сергиевой Лавры.
Мы же будем тянуть жребий. 8-е имя добавим, а там как Господь решит.
Что ж, давайте сделаем так, как вы сказали. А завтра, в светлый пасхальный праздник, мы и вытянем жребий.
Это, похоже, уже следующий день?
Ага, те же священники. И вот один вытягивает сложенную бумажку.
Господи, благослови. Укажи, кого ты видишь епископом новгородским. Архимандрит Тихон.
Вот как!
Ну надо же!
Смешаем имена и вытянем еще раз. Архимандрит Тихон.
Во второй раз опять Тихон.
Значит, так тому и быть.
Погодите, еще третий раз не тянули.
Бумажки бы получше перемешать.
И в третий раз тяну. Архимандрит Тихон.
Вот ведь 3 раза подряд.
Это воля Божия.
Такое совпадение просто так не бывает.
Быть отцу Тихону епископом.
Так архимандрит Тихон стал епископом.
Удивительная история.
Да.
А что дальше было?
И вот он приехал в Новгород. И к новому архипастырю пришли местные священники и церковнослужители.
Чтобы с ним познакомиться?
Понятно. О, вот они. Перед дверями кабинета столпились. Побаиваются, наверное, волнуются.
Входят.
А епископ Тихон к ним из-за стола навстречу встает.
Что это с ними? Прямо остолбенели.
Отцы, да это же наш Тимофей, Дьячков сын.
Над которым мы насмехались.
Он и впрямь владыкой стал. Ой, чую, не поздоровится нам теперь.
Ну что, друзья, вы на меня махали лаптями, а теперь будете кадилами кадить?
Владыка, прости Христа ради.
Виноваты пред тобой.
Грех на нас. Прости, отче.
Да что вы, братья, я ведь пошутил. Вы меня простите.
Вот таким был святитель Тихон.
Да, мягкий, сердечный, всех прощал.
Ласковый такой.
Ну, вообще-то, от рождения характер у святителя был очень непростой. И сердился он часто.
Надо же, а так и не скажешь.
Это потому, что епископ о своем недостатке знал и всю жизнь с ним боролся. При любом случае старался себя усмирить, и тому было много примеров.
Каких?
Однажды святителю Тихону пришлось беседовать с одним дворянином, который считался вольнодумцем и к духовенству относился не лучшим образом. Был он вольтерьянцем.
Это фамилия такая, да?
Вера, это тот, кто Вольтер читал, французского философа.
Фома, приятно меня сейчас удивил. Да, Вольтер был умнейшим человеком, но очень яростно критиковал церковь и духовенство. Считал, что главное в мироустройстве – это человеческая воля, разум и наука.
А всех, кто читал его книги, был, ну, с ним заодно.
Разделял его взгляды и хотел радикального изменения миропорядка.
Да, их называли вольтерьянцами, поняла?
Так, вроде бы. И что этот вольтерьянец?
Что вы мне все цитатами своих святых сыплете? Это же скука смертная. Я, знаете ли, предпочитаю труды Вольтера. Просвещение, науку, свободомыслие.
Ну да, ну да. А Евангелие вы читали? Внимательно. Там много интересного. Иоанна Златоуста также рекомендовал бы. Большой мудрости человек.
Да зачем это мне? Суеверие и невежество, и предрассудки. Вот ваша религия велит любить милосердного Бога. А какой же он милосердный? Тиран, жестокий деспот. И все, кто ему поклоняются, есть самые настоящие глупцы.
Какой же он деспот, если умер за нас на кресте? Ходил в образе раба по земле, не имел где головы преклонить. Прощал и исцелял всех. А какой тяжкий грех делают те христиане, которые других христиан обижают? Это ведь обида касается самого Христа.
Хватит вам уже! Обида, грех? А кто будет судить, где грех, а где нет? Вот я за собой грехов не вижу.
А я вот себе часто говорю: первый признак мудрости – сознавать свои погрешности. Может быть, чем осуждать других и христианство, прежде на себя обратиться и Господу покаяться.
Чушь! Выше всех стоит и определяет, что хорошо, а что плохо – человек. Человек есть мерило всего. А Богом вашим прикрываются обманщики, чтобы установить господство над людьми.
Так ведь я с вами согласен. Человек – мера всех вещей. Только не просто человек, а Бога-человек. Иисус Христос, Он учил...
Он учил подставлять щеку. Так что же? Готов, святоша? Тогда на! Получи!
Он его ударил со всей силы по щеке. Этот господин владыку Тихона ударил.
Ну, сейчас он этому дворянину покажет. Что это?
Тихон перед этим господином на колени упал.
Кланяется ему в ноги.
Простите меня, Бога ради, что ввел вас в такое исступление, в такой гнев. Виноват, искренне сожалею.
А дворянин так растерялся, что даже назад попятился.
Глаза выпучил, на отца Тихона смотрит и вдруг закрыл лицо руками. Смотрите, он сам повалился на колени перед батюшкой.
Это вы меня простите, владыка. Что я наделал? Стыд какой. Все моя гордость. Господом Богом прошу. Простите.
Так трогательно.
Алтай, домой.
Мне кажется, после такого этот дворянин должен стать добрым.
Ну, измениться точно должен. Он, может быть, и не был таким врагом церкви, а просто...
Просто запутался. Но святитель Тихон Задонский показал ему такой пример смирения, что этот человек покаялся, вернулся в церковь, стал исповедоваться, причащаться, и характер его изменился в лучшую сторону.
Как вы сказали, доктор? Тихон Задонский? Но ведь у него была, кажется, другая фамилия – Кириллов.
А ты внимательный, Фома, это хорошо. Только Задонский – это не фамилия. Так святителя называют по монастырю, в котором он провел последние годы жизни. Но это мы сильно забежали вперед.
Да, а пока мы на Новгороде остановились.
И можем двигаться дальше. Святитель Тихон был епископом в Новгороде недолго, всего 2 года. Потом по решению императрицы Екатерины II его перевели.
Куда?
На Воронежскую кафедру.
Воронеж. А, это от Новгорода и от Твери на юго-восток.
Да, в Воронеже владыка трудился 4 года. Епархия у него была огромная и неустроенная.
Вот он ее, наверное, и устроил.
Кафедральный собор в Воронеже обветшал, и святитель начал строить новый каменный Архангельский собор. Многое другого он делал для духовного просвещения местного населения.
А что именно?
В губернии ко времени приезда епископа Тихона люди собирались на разгульные языческие праздники. Владыка на эти гульбища приходил и убеждал народ отказаться от язычества и пьянства.
И как? Его слушались?
Слушались. А кроме этого, в губернии сильны были различные секты.
Владыка Тихон и с ними боролся?
И довольно успешно. Но главное, он серьезно занялся просвещением духовенства и образованием детей из бедных семей церковнослужителей.
Это потому, что хорошо их понимал. Сам все пережил, и бедным был, и учиться не мог.
Зато потом стал учителем, преподавателем.
Да, и полученный в семинарии опыт ему очень пригодился. Святитель поддерживал училище славянского языка, создавал школы по другим городам.
Здорово!
Собрал в Воронеже многочисленную семинарию и выписал для нее духовных учителей.
И сам, наверное, в ней преподавал?
Нет, но часто бывал в классах, и в семинарии, и в школах.
Дети, встаньте, пожалуйста. Приветствуем нашего благодетеля, владыку Тихона.
Здравствуйте, чада дорогие. Ну, как учеба ваша продвигается?
Хорошо.
Нормально. С Божьей помощью, вашими молитвами.
Спасибо.
Вот и славно. Помните, дети, как маленькое деревце, к какой стороне наклонено будет, так и до конца будет расти. Так и молодой отрок, чему сначала наставлен будет, к тому и до кончины своей жизни склонность будет иметь.
Услышали?
Да.
Запомнили?
Да.
Так поблагодарите владыку Тихона за науку.
Ну-ну.
Они у нас, ваше преосвященство, стараются. Очень стараются. Мы ведь их и в риторике просвещаем, и в языках, и в арифметике, и в других науках.
В науках это хорошо, хоть и не главное.
А что же тогда, владыка?
В наше время многие прилагают все усилия к тому, чтобы выучить своих детей ремеслам, наукам и красноречию. И никто не заботится о том, чтобы украшать их душу. Не перестану ублажать вас, просить и умолять о том, чтобы прежде всех ваших дел позаботиться об упорядочивании детей.
Это же из Иоанна Златоустова.
Ишь ты, молодец, неужто читал?
Читал, владыка. Иоанна Златоустова много знаю.
Весьма похвально. Я его труды очень люблю. Как звать тебя?
Петя.
Петр по-гречески значит камень. Будь, отрок, в вере тверд, как камень. Родители кто у тебя?
Он сирота у нас. Тетка за него платит. Но успехи в учебе показывает отменные. И в хоре поет.
Тетка, а что ж на казенное содержание не возьмете? Если показатели отменные. И еще поет в придачу.
Так мы...
Вот и возьмите. А я распоряжусь. И подготовьте мне список других учеников, какие отличились в учебе. Что, Петр, кем мнишь себя в будущем?
Хочу священником стать, как батюшка покойный. И дед. Господу служить хочу. И людям.
Добрые слова. Хочешь, значит, станешь. А ведь я к вам, чадо, с подарками. Ну-ка, принеси-ка мне, пожалуйста, из коридора коробки.
Пожалуйста, извольте.
Тут одежонка кое-какая. Этот кафтанчик кому подойдет? Вот ты. Да-да, на задней парте. Подойди-ка. Как раз в пору. Нравится?
Очень нравится. Благодарствую.
А тебя как зовут?
Савелием.
Моего отца так звали. Вот и носи кафтанчик. А здесь что у нас? Шапки! Кому? Тебе! Держи! И тебе! И тебе тоже! Господин учитель, вы уж дальше сами раздайте, кому из ребят что надобно. А не хватит, напишите. Что требуется, привезем.
Как прикажете, ваше преосвященство, благодетель вы наш, отец родной.
Ну-ну, не начинай даже. Книги я тоже привез. Там и святых отцов труды, и по наукам разным. И художественные сочинения есть, душеполезные. Тоже ученикам раздайте.
Будет сделано. А мы же ваши труды-то тоже почитываем. Вот, извольте видеть, все здесь. Краткое увещание, что всякому христианину от младенчества до смерти в памяти всегда держать должно. Наставление о должности христианской. Родителей к детям и детей к родителям.
Это же я писал не для семинарии, а для сельских храмов, чтобы туда рассылали.
Так ваши труды будут не хуже Златоустовых. Тут все так считают.
Ну-ну, скажешь тоже. А вам, чада, я хочу напомнить, что по воскресным дням в соборном храме у нас открытое преподавание закона Божия ведется. Передайте родным своим, пусть приходят. Ну, благослови вас Господь.
Я бы тоже хотела, чтобы у нас был такой учитель.
Который шапки раздает?
Нет, который такой добрый
и милостивый. Жалование свое на милостыню и благотворительные дела раздавал. В тюрьмах заключенных навещал.
Сам?
Да, приходил в камерах заключенным, подарки приносил. И смиренный. Зная свой вспыльчивый характер, батюшка при малейшем признаке раздражительности кланялся келейнику в ноги.
И еще много знал и помнил, как он наизусть цитировал Иоанна Златоуста.
Был у него случай. Заняв такой высокий пост, святитель все чаще анализировал свой необычный путь. От мальчика из бедной семьи до главы огромной епархии.
Ну а что? Правда ведь удивительно.
Да-да. И столько он всего прочитал, изучил, и столько написал, и столько людей у него в подчинении, а сколько добрых дел делает, а скольким помогает.
По-моему, это тщеславием называется.
И еще при этом все время кажется, что такой я весь хороший, заслуженный. А хвалят меня мало, наград не дают, в чине не повышают.
Ну, примерно так. И вот однажды святитель, сидя на крылечке своей кельи, задумался о чем-то таком. И тут к нему подошел местный нищий, юродивый. Его окружали мальчишки.
Милостыню попросил?
Нет. Нищий размахнулся и ударил владыку со всей силы по щеке.
Ого! Опять пощечина, как от того дворянина?
Вольтерьянца!
Да, но только тот юродивый еще к уху святителя наклонился и прошептал ему: «Не высокоумь!» И тут же буря гордых помыслов, которые разум отца Тихона помутили, утихла.
«Не высокоумь? Это значит...»
«Не считай себя умнее других!»
«И выше! Не будь тщеславным!» И так эти слова блаженного святителю понравились, так его обрадовали, что он даже назначил юродивому ежедневную денежную выплату на пропитание.
А владыка с того раза больше не высокоумил?
Ну, думаю, старался за собой следить. Да и некогда ему было. Епископ Тихон на своем посту днями и ночами трудился. Ел мало, спал мало. И в результате...
Что?
Заболел. Начались головные боли, бессонница, случались сердечные приступы, нервные срывы.
Что-то это мне напоминает.
Вообще он испытывал состояние, когда просто физически не мог ничего делать, не было сил.
А, вот, наконец-то. А я все думаю, какая же связь у моей истории про Веронику и вашей про святителя Тихона. А он тоже, оказывается, перетрудился.
И у него что, тоже началась депрессия?
Ну, в те времена, в 18 веке, таких диагнозов никто, конечно, не ставил. Чаще говорили «хандра».
Точно все, как у Вероники.
Но только болезнь святителя не давала ему возможности выполнять возложенные на него обязанности. Так что епископ вынужден был просить отпустить его с должности на покой.
На пенсию?
В монастырь?
Да. Там, напомню, Тихон Задонский провел последние 16 лет своей жизни.
Я вот вспоминаю, я же слышал это имя раньше. Тихон Задонский. От вас, доктор, или от бабушки, или...
Наверняка, ведь это один из любимых и почитаемых русских святых. На его книгах взросли многие другие святые нашей церкви. Его очень почитал писатель Федор Михайлович Достоевский.
Дядя Миша, а у вас есть книжка Тихона Задонского?
Не книжка, а целое собрание сочинений. На третьей полке в шкафу. Алтай показывает.
Ого, сколько! 5 томов! А что тут? Так, сокровище духовное от мира собираемое.
Это далеко не все. Выходили и 15-томные собрания трудов святителя Тихона.
Когда же он успел столько написать?
Наверное, в монастыре, на покое.
Что значит «на покое»? Вы как себе этот покой представляете?
Ну, на диване лежать и ничего не делать.
Ясно. А теперь послушайте, как жил в обители святитель Тихон. В сутки 4-5 часов на сон и краткий отдых, а остальное время...
Что? Это нам Алтай монастырь показывает. А вон, кажется, и владыка Тихон. Дрова, что ли, колет?
Похоже. А теперь мы на лугу за стенами монастыря. Батюшка косит траву. Надо же, уже не молодой, а так машет косой.
А это монастырский сад, да? Тихон Задонский постригает ветки у деревьев.
А вот он несет воду в ведрах. Муку просеивает. Хлеб печет.
Сидит в библиотеке. Или как там у них называлось? В книгохранилище? Со свечой на столике что-то пишет.
Вот свои книги будущие и пишет. А это что? Он во дворе монастыря раскланивается с другими монахами, а потом идет к себе в келью.
Лицо у него совсем серое. Выражение такое, ну вот как у Вероники на переменах. Даже не печальное, не хмурое, а никакое, отрешенное.
В келью зашел, дверь закрыл и упал на колени перед иконой Богородицы.
Надежда всех концов земли, чистейшая всех Дева Богородица, госпожа Владычица, покрытую ранами душу и тело мое исцели, избавь их от болезней, бурю злых нападений врага успокой, дай утешение сокрушенному печалью моему сердцу. Горит во мне огонь греховный, угаси его, иссохло мое сердце, оживи его покаянием, как росой. Прими молитвы, что тебе приношу от души и сердца, и мои тяжкие вздохи.
Как он горячо молился. А тут что такое? В монастырском дворе целая очередь людей выстроилась.
Как раз келья святителя.
Наверное, это те, кто к нему приехал за советом и благословением.
И утешением, и исцелением, и примирением.
Примирением?
Да, святитель Тихон умел мирить людей.
В Оптиной пустыне к старцам тоже такие очереди стояли. Или целые толпы собирались около их келий.
Ты права, Верочка. Только старцы Оптиной пустыни появились позже Тихона Задонского. Кстати, многие из них духовно возрастали именно на трудах, на книгах святителя.
Так он, получается, от своей болезни вылечился вот этим всем? Сено косил, воду носил, дрова колол, людям помогал, писал.
И молился. И продолжал помогать тем, кто нуждался в помощи. Больным, умирающим. Ходил пешком в город Елец, в Елецкую тюрьму.
Христос ведь учил, что надо помогать больным и заключенным. Святой делал то, что Бог велел.
Я был голоден, и вы накормили меня. Я хотел пить, и вы напоили меня. Я был странником, и вы приютили меня. Я был наг, и вы одели меня. Я был болен, и вы ухаживали за мной. Я был в темнице, и вы пришли навестить меня. Так, Господи, ты учишь поступать нас. Помоги мне исполнить волю твою.
Именно так. Исполняя волю Божию, святитель Тихон постепенно побеждал свой недуг.
Трудом, молитвой, добрыми делами. Ясно.
И именно тогда, во время пребывания в Задонском монастыре, у святителя открылся дар прозорливости.
Будущее стал видеть?
Да. Предсказал, например, грядущее наводнение в Санкт-Петербурге. Предвидел восстановление Елецкого женского монастыря после страшного пожара, хотя мало кто в это верил. В пожаре сгорел тогда почти весь город.
Вот это да!
Ближайшему ученику своему, Никандру Бехтереву, еще в его детстве предсказал, что суждено ему пойти по духовному пути. Родители мальчика были против, но все случилось, как говорил святитель. А еще с Никандром приключился забавный случай.
Тут за столом много священников и монахов.
И не только монахов. Вон люди в обычной, не монашеской одежде.
Преосвященный пригласил к себе на обед некоторых посетителей монастыря.
Тихона я вижу. А вот тот молодой рядом с ним, это Никандр?
Да, это он. На владыку внимательно смотрит, о чем-то задумался, брови сдвинул.
Как Господь любит своего угодника, владыку Тихона. И умом его наградил, и верой, и благочестием. А как внешне украсил. Лицо у него какое благообразное. А борода... Ах, какая борода! Окладистая, красивая. А у меня ни одной волосинки на подбородке.
Раб Божий, что ты там мыслишь? Зачем зря переживаешь? Хочешь, я назову тебе угодников божьих безбородых?
Никандр из-за стола прямо подскочил и в ноги к Тихону бросился.
Владыка, простите мне мои помыслы.
Бог простит.
Но как вы узнали мои мысли?
Нужно внутренние очи совершенствовать. Тогда и внешние откроются. Например, брось горсть пшеницы в стакан воды. Смотри, зерна видны. Так и наши помыслы видны провидящему.
Даже дату своей кончины святитель предсказал за 3 года до нее. А потом еще точнее, за 3 дня.
А как он умер?
Мирно, спокойно, как бы заснул. Похоронили святителя здесь же, в Задонском монастыре. А спустя 78 лет Тихон Задонский был причислен к лику святых.
К лику святых причисляют, если какие-нибудь чудеса происходили.
Да, например, при мощах. И таких чудес было предостаточно. И вот 13 августа 1861 года в небольшой Задонск, где и жило-то всего 7 тысяч человек, съехалось...
Ого!
Съехалось 300 тысяч человек. Паломников, почитателей. Со всех концов России. Да не только Задонск. Вся Воронежская губерния заполнилась богомольцами.
Алтайчик, а ты можешь нас в воздух поднять, чтобы мы на монастырь и все, что вокруг, сверху посмотрели?
Ух, никогда такого не видел. Люди не только во дворе монастыря и за его оградой, они везде. На всех крышах, на колокольне, прямо на стенах. Ха, за выступы держатся.
На ограде висят, сидят, стоят. На деревьях, на ветвях прямо гроздьями. Ого, что творится!
А в городе сейчас во многих домах разобрали черепичные крыши. Люди поднялись на чердаки и там стоят на коленях с горящими свечками. Ждут начала крестного хода.
А вот он, кажется, начинается.
Мощи из храма выносят.
В день обретения мощей произошло множество исцелений.
Каких?
Слепые прикладывались к мощам и обретали зрение. Глухие начинали слышать. У людей проходили хромота, беснование, нервные и психические болезни и расстройства.
Значит, если помолиться Тихону Задонскому, можно и Веронике помочь?
Можно! Кстати, чудеса и исцеления были и до прославления, и продолжаются после, по сей день. Алтай, верни нас домой, пожалуйста. Мы там об этом поговорим.
Я очень люблю чудеса. Вот бы какие-нибудь истории послушать с хорошим концом.
Да, и чтобы были связаны именно, ну, с нашей проблемой. С такими болезнями нервными и психическими. Ну, вы понимаете?
Понимаю. Ну что, Алтай, поможешь нам услышать рассказы о чудесных исцелениях?
Родители 5-летнего мальчика дали обещание святому Тихону поклониться его мощам, если он поможет их ребенку избавиться от проблем с речью. Уже после родительского обета мальчик стал говорить отдельные слова, а когда посетил Задонск, все речевые трудности прекратились.
Молодая девушка переживала панические атаки, и с каждым днем ее страдания увеличивались. Припадки продолжались по несколько часов. В перерывах между приступами девушке и ее матери во снах являлся святой Тихон Задонский.
Прикосновение к образу святого сокращало силу приступов. Позже больную отвезли в монастырь, к гробу святителя. Пробыв в обители несколько недель, девушка стала чувствовать себя лучше. Спустя год усердных молений матери, страдающей девушке явился во сне старец, сказавший, что лекарь у нее только один – Христос. И у него стоит просить выздоровления.
Вторая поездка ко гробу святителя Тихона и искренние молитвы перед мощами святого наконец-то освободили девушку от припадков, уже больше никогда не возвращавшихся.
Вот это да! Доктор, я буду молиться за Веронику, Тихону Задонскому.
И я тоже. Я бы и книжку у вас взяла почитать, но потом, наверное.
Да, книжку обязательно, но когда немножко подрастешь. А пока я вам вот что, ребята, дам.
Икона.
Да, небольшая, бумажная.
Это ведь Тихона Задонского икона.
Я его сразу узнал. А можно я ее передам маме Веронике, а она ей в больницу передаст?
Если она православная, то, конечно, это будет очень правильно.
Ой, а я не знаю, но спрошу.
А ну-ка я возьму с полки томик трудов святителя Тихона. Если Вероника человек верующий, или, может быть, ее мама читает Евангелие и жития святых, поучения, то им пригодятся советы святого о том, как победить уныние.
В унынии утешай себя, что Бог близ всем призывающим Его. То молись, то руками что-нибудь делай, то книгу почитай, то рассуждай о душе твоей и о вечном спасении, и о прочем. То есть молись, читай книгу, занимайся рукоделием, и опять молись, и опять другое делай. И когда нападет сильное уныние, выйди из комнаты и прогуливаясь, рассуждая о Христе и прочем, и рассуждая, вознеси ум к Богу и молись, ты прогонишь уныние.
А если окажется, что Вероника неверующая?
Если человек только на пути к вере, то ему следует просто молиться святому, или же близким и друзьям молиться об этом человеке, святителю Тихону.
Спасибо большое, Михаил Гаврилович. И тебе, Алтайша, спасибо. Ты так много нам сегодня показал.
А дядя Миша рассказал про святителя Тихона Задонского.
Только это еще малая часть от его большой биографии, от его великого наследия и огромного числа чудес, связанных с этим святым.
Это мы поняли.
Мы еще будем о нем читать и узнавать.
А сейчас нам уже пора.
Спасибо, дядя Миша. Спасибо, Алтайка. До свидания.
До свидания, Михаил Гаврилович.
Всего вам доброго, друзья. До новых встреч.
В гостях засиделись, конца вопросам нету. Прощаемся, Вера, Фома.
Порою вопросы важнее, чем ответы. Пусть жизнь нам ответит сама.
О дальнем, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы будем беседовать вновь.
С Алтаем слетаем мы дальше, глубже, выше,
и снова услышим рассказы дяди Миши. А ты нам вопросы готовь. А ты нам вопросы готовь.
Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно послушать и скачать на сайте veraifoma.ru и в социальных сетях.